Продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии Мария Меркулова и Евгений Майструк. Женя,
всем
приветствую.
Всем здравствуйте.
Поговорим о жилплощади сейчас. Теснота – друг молодежи. В Москве продают квартиры площадью 9 квадратных метров. Ну и, судя по всему, пользуются спросом они прежде всего у молодого поколения.
Да.
Да. Что еще можем рассказать об этом нашим слушателям, Евгений?
Слушай, ну 9 квадратных метров, представляешь себе?
Нет, ну как бы представляю, конечно, но как на них все...
Ну то есть кухня у меня больше, чем 9 квадратных метров.
У меня тоже.
Ну вот. Ну то есть, понимаешь, а так целая квартира, вся квартира, прям, что там, коридор, вот этот санузел, потому что не знаю как, да, санузел.
Кухня,
дальше идет
спальня.
Такая, ну это не кухня, давай
ну,
так.
Ну хорошо,
кухонная зона. Кухонная зона, а дальше жилая зона, вот так. Балкончика нет. Нет, балкончика, по крайней мере, вот в этих квартирах, которые я посмотрел сейчас, выставленные на продажу, 9, 9,5 и 9,8.
Я даже 8 виделась. Да, они так, еще не продаются, но они уже построены.
Говорят, что вот эти микроквартиры появляются на фоне устойчивого сокращения средней площади квартир по всей стране. С 2014 года по всей стране фиксируют его застройщики, говорят, что сокращают общий метраж, чтобы удовлетворить спрос на жилье. Ну, я не знаю. Я не знаю, все ругали хрущевки. Теперь хрущевки кажутся вообще какими-то огромными.
Хоромы.
Да? Сами риэлторы говорят, что пригодится вот такая квартира, может, лишь для того, чтобы в ней переночевать. Но вообще маленькие квартиры — это мировой тренд. Я надеюсь, мы сегодня об этом еще поговорим.
Да.
Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Здравствуйте.
Как вам кажется, появление, ну, уже давнишнее появление вот таких микроквартир, микроапартаментов, действительно ли связано с тем, что застройщики хотят как можно больше продать?
Вот пару лет назад мы говорили о том, что 20-метровая студия, да, ну какая маленькая.
О, потом, какая маленькая.
Потом 15-метровая, ой, ну совсем маленькая. Теперь вот 9. Дальше что будет? 5?
Ну, дальше, я думаю, это Япония, где квартиры-пеналы, где...
Капсулы, да, на переночевать и все?
Да, прямо в метро вход. Подземелье. Ну, я на самом деле хочу сказать, что это не жилье, это апартаменты. То есть первая, как бы, ключевая тема заключается в том, что прописаться на такой площади нельзя, потому что это не квартира в нашем классическом понимании, это все-таки апартаменты. Второе, что надо понимать, что за апартаменты люди будут платить гораздо более высокий налог на недвижимость, и гораздо большие затраты у них будут на коммуналку. Понятно, что затраты на коммуналку будут все равно меньше, чем в квартире, площадью, скажем, 25-30 метров. Но налог на недвижимость будет выше, чем на квартиру. Вот это я хочу
Константин Николаевич.
Ну, выше, но при 9 квадратах я не думаю, что он будет каким-то зашкаливающим в любом случае.
Ну, я могу вам сказать, что с квартиры человек платит налог 0,3% от кадастровой стоимости, от апартаментов он будет платить 2% от кадастровой стоимости, то есть реально в 7 раз больше.
Угу. Константин Николаевич, вы, видимо, сейчас, когда говорите об апартаментах, имеете в виду вот эти самые последние сообщения. Да-да. О том, что там вот апартаменты в московском районе Вишняки, и вот там вот продается эта 9-метровая, я не знаю, жилплощадь, апартамента. Вот это вот. На самом деле речь идет о том, что риэлторы предлагают именно квартиры, ведь не в данном конкретном случае, а есть квартиры, которые площадью 10 квадратных метров, и даже есть такое объяснение, из четырехкомнатной перестраивают везде, в каждом
Особенно, если
подводят...
это первые этажи, да?
Да-да-да. В каждую комнату подводят... У нас же есть такое долевое участие в собственности.
Подождите, это
да.
Все равно не квартира, это комната в квартире, да? Поэтому как бы тоже не надо вводить людей в заблуждение. Это все равно комната.
Мы сами в заблуждение, вы вот нам объясните.
Да, вот смотрите, сами по себе. Вот когда мы говорим, откуда берутся апартаменты, зачем они нужны? По сути, апартаменты – это... конкурентный продукт по отношению к комнате в коммуналке.
Да.
Сегодня в Москве, например, комнаты есть и 8 метров, да, жилые, и даже 6 метров.
Но это надо комнаты. С кем-то делить, но... один унитаз. А здесь все подведено, да.
все эти квартиры, они были построены, ну, в большей части коммуналки, когда мы говорим, достаточно давно. И площади их достаточно маленькие. Сейчас для того, чтобы сдать в эксплуатацию в жилом доме, подчеркиваю, квартиру, а в ней жилая площадь должна быть не меньше 18, иначе этот проект не будет согласован городом. А, то есть жилая площадь квартиры не может быть в Москве меньше 18 метров. Вот это как бы...
Вот это главное.
Всего, что вновь строится. А апартаменты, ну, безусловно, находят спрос. Почему? Потому что в основном, я думаю, это молодые люди, которые хотят начать самостоятельную жизнь, хотят отделиться от родителей и попробовать жить самостоятельно.
Ой, Константин Николаевич, да. Давайте там далеко ходить не будем. Вспомним, мы сами себя 20 лет назад, когда там ты студент, ну что тебе сильно много надо? Тебе хватит этих 9 квадратных метров и душа? Ну так-то по-хорошему. Когда маленький,
я
когда студент.
Я помалкиваю вообще
студент,
в этой ситуации,
вообще.
Потому что нет. Да. Вообще
более
нет.
Того, в общежитиях, безусловно, мы жили в 18-метровой комнате втроем, да, это
да.
Было нормально в общежитии, да, поэтому, ну, безусловно, наверное, недостаток общежитий на сегодняшний момент и койко-мест для студентов, в том числе, вот, закрывается вот этими маленькими апартаментами, но надо понимать, что одно дело аренда, другое дело покупка, да, все равно, если человек принимает решение о покупке, то он уже обладает какими-то деньгами для того, чтобы что-то купить. И, по сути, он рассматривает для себя либо комнату купить в квартире и потом дальше увеличивать площадь, покупая уже однокомнатную квартиру, либо вторую комнату рядом в этой квартире, либо он купит сейчас апартамент.
Ну, напоследок, Константин Николаевич, да. Если ты купишь комнату в квартире, то ты можешь там прописаться, а если ты купишь апартаменты, то нет.
Конечно. Это один из главных недостатков апартаментов, что прописку все равно получить не можете по факту. Ну и еще надо понимать, что в самих апартаментах все-таки достаточно высокие эксплуатационные затраты, то есть коммунальные платежи будут выше, и вот налог, как я уже сказал, тоже выше. Спасибо.
Это важно, да, Константин Николаевич. Спасибо вам. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России, был с нами на связи. Ну, то есть мы так понимаем, что все-таки спросом вот такой пользуется.
Пользуется, значит, и будет пользоваться.
И будет
потому пользоваться. Что действительно, если ты студент, если ты... Знаешь, как я увидел тут недавно такое выражение? Если ты молодой менеджер... Молодой менеджер. Значит так, есть такие квартиры не только в Москве, в Париже, в Нью-Йорке, и тем более в Гонконге. Вот в Гонконге, говорят, где очень высокие цены на недвижимость, вот таких квартир вообще немерено. То есть это не то, чтобы вот здравствуйте, только что вот только что появилось.
Это,
я хотелось
это
бы
уже
узнать, как
тренд,
с этим мирятся понятно. Люди, которые там живут. Да.
Да, частный гид в Гонконге Юлия Суворова-Морозова сейчас с нами на связи. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день вам из Гонконга.
Да, здравствуйте.
Рада вас приветствовать, рада слышать.
Гонконга.
У нас тоже сегодня неплохо.
Мы тоже.
Юлия, скажите, пожалуйста, как много таких квартир в Гонконге? И вообще вызывает ли удивление, когда кто-то живет, ну, вот в такой квартире? Говорят, что там даже менее 9 квадратных метров есть квартиры.
Есть, есть, конечно, конечно. Я так думаю, что процентов 70 жителей среднего класса живут именно в таких квартирках.
70?
Даже живут в такой квартирке.
Среднего класса.
Вы живете в такой квартирке?
Да,
а
я
сколько
вот живу
вы платите за аренду,
она,
если не секрет?
Смотрите, дело в том, что это большая квартира, которая поделена на комнатки. И сын мой также живет. То есть, получается, в одной квартире может быть 5-6 вот таких комнатушек. Что гонконговцы делают? Они просто этим зарабатывают денежку себе. То ли за одну человек квартиру платит, то ли каждый платит за свою комнатку, находясь в одной квартире. Вот. И я вам скажу, что такая комнатка менее 10 квадратных метров стоит около 700 долларов американских. Это как бы если
аренда.
Там хотя бы
вы имеете
есть
в виду
там
аренду?
Стиральная машинка, аренда в месяц.
Ага, ага. Аренда в месяц 700 долларов.
Это я вам сразу перевожу сразу же уже в американские. Могу сказать гонконгских. Это 5000 гонконговских.
Юлия, так
это в лучшем случае, да.
Вы говорите, 70% населения живут примерно вот в таких условиях.
Да.
Так
да,
объясните
да,
мне,
исходя,
пожалуйста.
Если брать за 8 ага. миллионов жителей.
Ага. А так объясните мне, пожалуйста, если у вас 9 квадратных живут. Метров ну, вот это апартаменты, в которых вы живете, вы там вообще в гости-то друг к другу ходите? Вот меня интересно, вот к тебе в гости тут сама не разместишься?
Мы встречаемся на пляжах. У нас пляжах. Огромное количество пляжей. Вот конечно. Ага. Мы встречаемся в кафе, ага. в ресторанах. Городские пляжи, очень огромное количество их просто. И мы собираемся и на барбекю-эриях, собственно. Понятно. Нам есть где встречаться. В квартирах Юлия... у нас не принято гостей принимать.
Ага, я так понимаю, что это именно апартаменты вот эти, они все-таки абсолютно индивидуальные, то есть там нет такого, что общая кухня, общий санузел или что-то в этом роде. Все свое
есть,
у себя.
Конечно же. Конечно же есть.
Это коммуналка.
Конечно же
коммуналка.
Есть. К примеру, мой сын живет тоже в квартире, 6 человек, у каждого комнатка. Вот на 6 человек у них один холодильник, одна стиральная машинка, один туалет, значит, один душ, вот, одна духовая печь. Угу. Вот. Как раз то, о чем вы сейчас спрашиваете. Так многие тоже живут.
Вы ведь частный гид, Юлия. Так расскажите нам, 50 миллионов долларов стоит квартира в Гонконге на неком Пик, по-моему, называется.
Пик Виктория. Пик Королевы Виктория, да.
Ну, а расскажите мне, как же так? Может быть, вы были там в гостях? Ну, мне давно интересно узнать. Ну, а как 50 миллионов несчастная квартирка?
Я в курсе. Вы знаете, я вам скажу, что таких квартир у нас много тоже, и огромное количество миллионеров у нас тоже, поэтому они могут себе позволить вот такую недвижимость приобрести в частной собственности. Вот. Насчет того, что снимать, я не уверена, в основном такие люди предпочитают иметь частную собственность. Вот. В гостях, конечно, в такой вилле я не была, вот. И аренда... тоже сумасшедшая. К примеру, сейчас Николь Кидман вот как раз в Гонконге, она снимает на Пике Виктория виллу, которая стоит 660 тысяч гонконгских долларов в месяц.
Это сколько денег?
Вот себе посчитайте. Ну, то 80 тысяч долларов, по-моему.
В месяц.
То это еще как бы не предел. В месяц, да. 80 тысяч долларов американских.
Юлия, скажите, присутствует ли социальное напряжение в связи с тем, что вы говорите, 70% населения живут вот в таких вот комнатушках?
Да, все-таки население или 70% среднего класса? Класса от всего населения. У нас вот слушатели все-таки интересуются. От всего населения 70% или от среднего класса 70%?
Я так думаю, средний класс, конечно же, естественно. Я имею в виду средний класс.
Поняли, все,
уточнили. То есть люди, смотря как кто, каким работает, например, если банковский работник, где-то в экономической структуре, в банковской системе, вот, то эти люди себе позволяют квартирки, сейчас очень популярны, где-то 1005 американских в месяц. Ну, у них зарплата, извините, совершенно другая.
Ага.
Вот. А со средним достатком люди, средний класс, имеющие 2-3 тысячи американских долларов, я все в американских вам говорю, ну что, возможно, не поймете, вот, то люди, которые имеют 2-3 тысячи американских долларов, вот они живут в квартирках где-то, ну, за 1000. Раньше я жила в нормальной квартире, две комнаты было. Вот, пришлось вот съезжать в связи с ковидом. К сожалению, туризм у нас упал в Гонконге. Сами вы наверняка об этом знаете.
А вот оно что, поняли.
Нет туризма.
Экономическая необходимость.
Да, поэтому мы все вынуждены, у нас сейчас кризис, скажем так.
Юлия,
вот, поэтому мы работаем.
Расскажите нам, если это не секрет, как давно вы в Гонконге работаете?
А вы знаете, с 2005 года, я уже 17 лет здесь.
Ну так а что там такие квартирки-то по 9 квадратных метров? Возвращайтесь, у нас квартиры побольше.
Вы знаете, это специфика. Я живу тоже с женщиной одной, с русской. Мы делим квартиру пополам. То есть у нее комната, у меня комната, и как бы еще living room есть один. Ну, как говорится...
Да, такая общая.
Общая комната. Да, общая комната, да. Вот, поэтому, как бы, вы знаете, мы уже привыкли. Сначала, конечно, когда я в 2005 году сюда приехала, по контракту. Я была не сразу гидом, я музыкант профессиональный. Вот. Мы приехали по рабочему контракту с моим другом. Поэтому меня сразу в шок это все повергло, когда я увидела эти
квартиры. Ну, как нас сейчас, ваши рассказы. Нет, ну, послушайте, я все равно не могу понять. 9 квадратных метров, предположим. Ну, там должна быть супруга, супруг, ребенок по меньшей мере один, а лучше два. То есть что, они вчетвером живут в 9 квадратных метрах?
Вы знаете, да, и стоят кровати двухъярусные, и спят в два, в три яруса. И особенно это касается филиппинок. К примеру, если филиппинка не живет у своего работодателя, они снимают втроем, вчетвером тоже комнатушечку и делят ее. И вот они вчетвером живут в такой вот комнатушечке.
Нет, вы знаете, вы о приезжих многие люди говорите, не имеют... да. Это вы о приезжих, а мне интересно, как сами гонконцы.
Да, и о местных тоже.
О местных тоже.
Смотрите... Смотрите, я вам сейчас скажу. Дело в том, что люди там практически не находятся. Они находятся на работе. Если ну, вот, я работала музыкантом и гидом, нам, мы не находимся дома, мы постоянно бегаем с туристами или где-то играем музыку в ресторанах, понимаете? Мы приходим домой только принять душ, вот, и просто переночевать и утром снова бежать на работу.
Я не знаю, поэтому телек посмотреть,
люди
почитать. Люди
не заморачиваются.
Зато убирать немного.
Да, действительно. Юлия...
Книгу почитать, газету, да, для этого всегда время есть. Многие люди кушают аутсайд, понимаете? Многие люди даже не готовят. Китайцы не готовят дома. Они предпочитают кушать кафе. Вот там они собираются, вот там они обсуждают жизнь Гонконга, новости. Вот, и прекрасно себя чувствуют. У нас очень много кафе с достаточно лояльными ценами для динеров. Ага. Поэтому как бы люди вообще чувствуют себя прекрасно.
Жизнь вне дома происходит, мы поняли.
Вы нас очаровали своими рассказами, хотя, конечно, не все нам понятно, ну как так может быть вообще?
Вы знаете, я привыкла, я вам честно скажу, когда я приезжаю домой, ну на побывку, скажем так, вот сейчас, конечно, я не могу полететь
никуда. А куда? Расскажите нам, куда вы приезжаете?
Сейчас я иду.
Нет,
вы... Нас уже зовут. Куда? Вы знаете, я живу на юго-востоке Украины. На юго-востоке Украины, ДНР.
Да, и когда вы приезжаете в ДНР, что там?
У меня там частный дом большой, огромный. Вы знаете, я вам скажу, я очень хочу вернуться в Гонконг.
Да, что? Поняли вас, услышали. Юля.
Потому что когда начинаешь убирать, конечно, это...
Да, вот про уборку. Я же сказал, зато брать
мало.
Спасибо вам большое, Юлия. Все, не будем вас больше задерживать. Вас зовут, мы поняли. Юлия Суворова-Морозова, частный гид в Гонконге, была с нами. Да, конечно, уже зовут человека. Работать надо, видишь, все вне дома.
Подожди, вот все-таки как меняется восприятие человека?
Совершенно.
Каким нужно быть? Вообще человек такой... Вот такое животное. Вот оно так подстраивается. Вот, а Юлия говорит...
Ну, кому что больше нравится, понимаешь?
А я не хочу вот этот огромный дом, этот прекрасный, огромный, убирать его не хочу.
А я тебе хочу сказать, как много молодых людей сейчас хочет, наоборот, продать там какую-нибудь, если есть московская недвижимость, купить дом где-нибудь там в 100 километрах от МКАДа и поселиться там, и не ездить вообще в этот мегаполис, вообще ничего не хочу, работать на удаленке и расти цветочки.
А ты в капсульном отеле была когда-нибудь?
Нет.
А видела капсульный отель?
Да.
Да, вот видела. Вот представляешь, вот так вот ты спишь, если у тебя нет клаустрофобии, вы спишь вот в таком вот ящике там, но зато не сидишь на кресле, понимаешь? Но я думаю, влияет на психику, вот если у тебя маленькая квартира, вот совершенно маленькая. Вот
не давят даже, ли стены?
Понимаешь, вот смотри, вот на это студия больше, чем... это две вот эти вот квартиры 9-метровые, да, по меньшей мере, может быть и три, понимаешь, да? Я думаю, я бы с ума сошел, нет?
А давай мы спросим, сошел бы ты с ума, ну и не только ты вообще, кто-либо в такой тесноте. У психолога Евгений Идзиковский с нами на связи сейчас. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, тезка. Скажите мне, пожалуйста, поселить вас, психолога, в 9-метровые апартаменты надолго, одного, предположим, как у вас с психологическим самочувствием-то будет?
Wi-Fi будет?
Что, будет?
Да, будет Wi-Fi,
да,
так.
Понятно. То есть все в порядке бы, да?
Если серьезно, то вопрос, с чем сравнивать. Если это шаг от коммуналки или от жития под мостом, то это, конечно, улучшение качества жизни. Ага. А если сравнивать с обычной квартирой, то там есть ряд проблем, и по этому поводу были исследования. Например, живешь один или не один, а все равно в какой-то момент будут другие люди. Ну, то есть люди в одиночку-то живут не очень долго. Они все равно все кого-то приглашают, начинают жить вместе, возможно, даже заводят детей. Mm-hmm. И в этом месте становится плохо, потому что нам нужно личное пространство, а личное пространство там 9 или 15 метрах получить тяжело. И даже в одиночку будут проблемы, потому что хотелось бы зоны разграничивать. То есть нам комфортно, когда мы можем работать в одном месте, спать в другом, кушать в третьем, потому что мозг смотрит на контекст и адаптируется. А если все смешано, то, например, тяжело работать или учиться, потому что мы смотрим на то место, где мы обычно едим, и мозг считает, что надо бы сейчас покушать. А нам вместо этого надо учиться, но не выходит. В частности, исследования для малогабаритных квартир показали, что детям намного тяжелее фокусироваться. Насчет СДВГ вот я не помню, но я помню, что у них было повышенное давление и чаще депрессивные синдромы. То есть это определенно не полезно. Mm-hmm. А вдобавок, здесь тоже отмечу, что часто в этих квартирах получается так, что какая-то мебель используется временно. Ну, то есть, скажем, кровать или стол, их надо раздвигать, а в остальное время собирать. Вот людям не нравятся промежуточные шаги для какой-то повседневной деятельности. И это вызывает накапливающееся раздражение, а многие в итоге перестают заниматься тем, что складывают и раскладывают, и пространство становится еще более захламленным.
В бардак все это превращается.
Ну, правда, я абсолютно согласна.
Да, а с точки зрения... Да все согласны. А с точки зрения психолога, расскажите мне, в зависимости от возраста, вот юным людям говорят, это молодые менеджеры и студенты, вот им подойдет это все. Как вы думаете,
действительно... Они легче к этому относятся вообще.
Действительно ли это так?
Они к этому легче относятся, и вдобавок им легче кого-то пригласить в гости и продемонстрировать, ну, такое внешнее отражение нашей психики. Потому что дом — это на самом деле отражение нас, и в каком-то возрасте, там, в 30-40 лет уже приглашать кого-то в 9 метров становится дискомфортно. Даже если это как-то не проявляется особо, человек вроде бы думает, что ему все равно, нет, не все равно, тяжело. И опять же, от возраста зависит количество гардероба, например. Часто по мере там социального роста гардероба становится больше, потому что контекстов больше. Вот там 3 костюма надо куда-то повесить, 10 рубашек. Ну, нельзя одной рубашкой обойтись, это тяжело просто. Одно дело, тебе 20, ты студент, у тебя вот есть 2 футболки, темные и светлые. Иногда они меняются ролями по мере стирки. И окей, кинул их в угол, они там и живут.
А какие можно, Евгений, дать советы вот людям, молодым людям, кто живет вот в небольшом таком пространстве, 9-метровом, ну даже чуть-чуть побольше, там, 15-метровом, чтобы это меньше давило на психику, чтобы не было ощущения вот какого-то маленького замкнутого пространства, чтобы вот эта клаустрофобия такая не развивалась. Может быть, какие-то есть приемы, как расширить границы вот эти вот?
Все в светлый цвет. И работать, строить карьеру, чтобы быстрее туда уехать. Для того, чтобы просто сократить это по времени. Четко понимать, что это, ну, примерно как купе. Мы же, если изначально нет посылок к клаустрофобии, мы же не страдаем от того, что едем какое-то время в купе. Или там, ну, да, в самолете на этой, там, не знаю, сколько, 8 квадратного метра, когда даже ноги не вытянешь. Мы понимаем, что это время, но у этого есть некоторая цель. Что это не на всю жизнь. Когда мы понимаем, движемся к цели, мы можем легко это просто переждать. То есть мы понимаем, что это не то, что наше качество жизни, а это делается для чего-то. Например, чтобы экономить время до дороги или учебы. Тогда окей, то есть есть какой-то конкретный план, мы знаем, что, скажем, там, через 4 или 5 лет можно будет сменить жилищные условия.
Так, друзья, сейчас жить. Романтичненько сейчас закончим. Скажите мне, Евгений, если... квартира 9, ну или там апартаменты 9 квадратных метров. Но юноши с девушкой, ну, крайне влюблены друг в друга. Если у них квартира 18 квадратных метров, которые также с такой же силой крайне влюблены друг в друга, кто из них быстрее разойдется?
То есть вариант, что они останутся вместе, Евгений вообще не рассматривает.
Кто быстрее, да?
Ну, наш Евгений Майструк, который в студии, да.
Да, да, да.
Да, романтично начиналось на тему любви, а заканчивается печально. Не, ну, люди же расходятся, встречаются не только по бытовым причинам. В молодости всегда потерпеть можно. Если посмотреть на поколение наших родителей, когда коммуналки были еще довольно популярны, люди набивались вот в эти комнаты и жили, а там же еще была проблема с совмещенными общими пространствами, там, ванной, туалетом. И все равно как-то прожить можно. Это исключительно вопрос того, какая к этому цель. Потому что на самом деле обычно же, почему берутся малогабаритные квартиры? Потому что можно жить поближе к центру мегаполиса. Всегда можно за те же деньги отодвинуться дальше и взять что-то более просторное. Это выбор, ну, площади расстояния.
Это правда. Это правда, да.
Ну, давайте вспомним вас студентам. Предположим, вам бы предложили вот 9 квадратных метров отдельно от родителей, но у родителей 120 да. квадратных метров.
Согласен.
Вот что бы вы выбрали? А что вы согласны? Вы что бы выбрали, расскажите мне, что я отдельно?
Я бы выбрал отдельно, потому что можно водить девушек.
Нет, ну,
родителям тоже можно, но сложнее. А для студентов, для мужчины-студента, это топ-1 приоритет на самом деле, потому что социализация, потому что личные границы можно выстраивать. И даже если прекрасные отношения с родителями, у меня были прекрасные отношения с родителями, все равно это не так комфортно. Можно зависнуть с друзей, можно водить девушек, а квартира, ну о чем и квартира? Как я уже в самом начале пошутил, по большому счету для студента есть кровать, где-то можно поесть, можно там же на кровати. Есть место для компьютера. Все остальное не нужно, зачем в квартире сидеть?
Да, в общем-то, хорошие времена-то, когда вот так вот можно поесть на диване, и все, и вперед.
Ну да,
и пошел дальше.
Какая-нибудь еда на вынос.
Ну я не знаю.
Тебе же готовить не надо.
Да, вот именно. А психика-то все-таки в результате не страдает, вот если долго вот так вот живешь, ешь на диване, и в общем...
Ну и вообще там живешь.
Вообще там живешь на этом же диване, да.
Страдает, но это же не очень долго. То есть студенческое время, оно заканчивается, идешь на работу, и появляются деньги.
Так вот, я
но
к тому,
вот в
что...
Гонконге да. другая ситуация, судя по всему,
то
как
в Гонконге
нам рассказали.
У нас психолог из России.
Ну да.
Да. Нет, ну. Подожди-ка.
Нет, здесь, опять же, как я сказал, здесь вопрос того, с чем сравнивать. То есть в данном случае предложился пример, когда сравнивать можно с тем, чтобы жить с родителями.
Да,
а тут сразу
да,
отдельное пространство.
Вас.
Это шаг вперед.
Ага.
Это хуже, чем жить, конечно, там, ну, хотя бы в обычной однушке или в обычной двушке, но это шаг вперед по сравнению с тем, чтобы жить там в отдельной комнате с родителями всегда.
А это стандартная Евгений, формат, вы да. будете еще есть у нас в гостях вот так вот, виртуально или реально, я буду вас называть позитивный психолог, хорошо?
Да. Спасибо вам.
Всем зависит, всем спасибо.
Психолог Евгений Идзиковский был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы вместе с Марией Меркуловой выясняли, можно и нужно ли жить в апартаментах площадью 9 квадратных метров.